Значит, тема мифология. И начнем сразу с самого главного вопроса, наверное, который нужно понять, чтобы вообще понять что-либо о мифологии. Вопрос о происхождении мифов. То есть откуда вообще берутся мифы? Но сначала коснемся кратко вопроса о том, откуда вообще у человечества появляются знания. Мы, конечно, знаем, что знания высшие, знания о мироздании и вообще о других важных вопросах были даны человечеству, учителями человечества, иерархии света. Были даны, потому как человечество само по себе должно очень хорошо развить свое сознание, чтобы получить возможность вместе с тем, что знания дают учителя, еще и самостоятельно добывать какие-то знания путем, например, науки или как-то иначе. Вот. А тогда, когда закладывались мифы, нам хотя бы известные в древности, конечно, человечество находилось еще в стадии детства, так сказать, и знания получали только от своих высоких учителей люди. Так вот, как знания давались? Сейчас учение, высшее знание — это учение, учение сейчас дано широко. То есть можно книги учения можно просто купить в каждом магазине. Но так было не всегда. Почему учение сейчас дано широко? Потому как просто человечество оказалось как бы в критической ситуации. Космические сроки наступления, начало новой эпохи пришли, а человечество не готово в большинстве своем к переходу. Поэтому вот как бы экстренные меры, да, учение выдано широко, открыто, и если человек устремился к знанию, то он его найдет. Вот. Но раньше было иначе. Раньше учение давалось только избранным. Оно было сокровенно. И давалось оно только тем людям, самым развитым, с наиболее развитым сознанием, те, кто имел возможность воспринять эти высокие знания и применить их на общее благо. Только таким людям могло быть дано учение. И вообще для человека не было большего достижения в жизни, во всех жизнях, и больше победы, чем быть допущенным к учению. Значит, знания давали учителя света. Давали своим ближайшим, да, как мы сказали, своим ученикам, людям самым развитым, готовым к служению, тем, кого называли посвященными, истинные, в истинном смысле этого слова посвященные. Если взять термины древние Эллады, то такие люди назывались там эпопты. Их было очень немного, и они не были известны массе народной. Очень редко пополнялись их ряды, нечасто. Конечно же, никаких публичных оповещений о своем особом положении об этом не могло быть и речи. Вот. Но между этими посвященными, между этими немногочисленными избранными людьми и между народом в массе своей, да, которые шли обычным религиозным путем, данным для всех, между ними была еще одна группа людей, уже более многочисленная, которая, если взять термины древней Эллады, называлась там мистикус или мистики. То есть это люди, которые шли к учению, которые вставали, как бы приближались к этому пути. Это люди, которые в будущем могли стать посвященными, эпохтами. Да? Это люди, которые уже не удовлетворялись теми знаниями, которые были даны широко для всех в религиозных системах. Они хотели уже чего-то большего. Конечно, там тоже были очень разные слои, начиная от нижних, там, где было много всякой бутафории, всяких пышных церемоний, так сказать, посвящений публичных и так далее, до высших слоев, где были уже серьезные ученики, уже приближенные к эпоптам, к посвященным. И вот мистики тоже получали, конечно, учение, но в какой-то мере, в каких-то частях, то есть каждый по сознанию своему, да. Конечно, они были народу более-менее известны, потому что они и выбирались из народа. И вот таким путем знания высшие и попадали к людям, да. И теперь вернемся к мифологии. Как появлялись мифы? Откуда берутся мифы, с чего мы начали? Значит, учителя человечества дают знания, дают учения. Посвященные эпопты, те части учения, которые предназначены для народных масс, пересказывают, интерпретируют, но не буквально, как они получили, а используя символы, используя образы. Получаются некие истории. Эти знания сохраняются, записываются или устно передаются в народ. И вот это как раз и есть те самые пересказы, вот эти пересказы и есть те самые мифы, легенды, сказания, былины, которые нам известны. Могло быть и так, что эти знания могли распространяться еще шире, как бы в народ еще шире, через мистерии. Мистерии — это театрализованные представления, через которые людям передаются знания. Передаются в каких-то символических формах. Например, через истории, да? Через истории о богах, о героях, о деяниях. Истории эти насыщены аллегориями, аналогиями. Ну, театр, театрализованные представления. Это одно из... То есть есть мистерии еще и другого рода, но сейчас мы не будем их касаться. Мы берем мистерии как театрализованные представления, как способ передачи высших знаний людям. Мистерии устраивали силами мистиков или с участием мистиков. Для чего? Ну, во-первых, передача знаний, да, людям, то есть народное сознание обогащалось. Во-вторых, во время этого представления, во время этой мистерии выявлялись в зрителях, в народе такие люди, которые могут пойти дальше, которые уже стали как бы поднимать голову, которые стали искать чего-то большего, чем те знания, которые были им доступны. То есть смотрели, как человек смотрит, да, представление, как он воспринимает, появляются ли у него вопросы какие-то, задает ли он эти вопросы, как он дальше действует. Таким путем выявлялись люди, которые уже готовы были выйти из общей массы людей. То есть части учения, и вот на основе этих мистерий, опять же, как бы второй раз записывались и складывались мифы и легенды. То есть части учения в виде мифов и легенд проникали в массы через пересказы посвященных или через мистерии. И вот главная мысль всего сказанного выше та, что в основе мифа всегда лежало истинное знание. Николай Константинович Рерих так и писал: «Миф есть отображение действительности». И теперь попытаемся вывести определение, что такое миф. Вообще само слово «миф» происходит от греческого «мифус», что в переводе означает «предание». Миф и предание — это одно и то же. Но вот наше слово «предание», оно сразу дает представление о сути этого понятия. Предание превыше данное или свыше данное. Вообще-то миф, легенда, былина, предание, сказание, сказ, сказка, сага — это понятия или тождественные, или очень близкие. Там различия есть в деталях, но в данной ситуации они не важны. Поэтому, хоть у нас тема называется мифология, мы говорим о мифах, но, в принципе, мы говорим одновременно и о легендах, и о былинах, и о сказаниях, и так далее. Итак, значит, миф — это пересказ того, что было дано свыше, или интерпретация знаний, данных учителями. Но не буквально, а в символах и образах. Или можно сказать, миф — это отражение в народном сознании того, что было дано свыше. Николай Константинович Рерих употреблял слово «миф» в своих статьях в двух смыслах противоположных. Во-первых, миф как отображение действительности, вот о чем мы выше говорили, в зерне чего лежит истинное знание. Во-вторых, бывало употребление слова «миф» в смысле небылица, вымысел, что-то мифическое такое. У Николая Константиновича есть даже такие выражения: суеверный миф, отвлеченный миф, есть миф, созданный прессой. Он писал в одной из статей, так сказал, о странных легендах, которые сочиняли его недруги. Вот. Они там что только не придумывали о Николае Константиновиче, о том, что ему служат джинны, там сверхъестественные силы, о том, что он чеканит собственные деньги и всякое разное. Вот. И Николай Константинович писал странные легенды об этом. Есть даже такой термин – обывательское мифотворчество. Великий Платон, кстати, боролся с этим явлением. Он же был обличителем мифов. Но, конечно, мифов не тех, которые, в основе которых истина, а тех, которые или искажены, или же вот обывателями сотворены, так сказать. Николай Константинович иногда упоминает о таком ученом, профессор Варшавского университета Фадей Зелинский. Вот, он исследовал античную культуру и религию. Так вот, Зелинский очень интересно описывает, как в Древней Элладе Дионис, бог Дионис, да, у римлян Вакх он назывался, какой прошел метаморфозы какие, из бога творческого экстаза он превратился в бога виноделия со временем. И его культ стал сопровождаться возлияниями всяческими, неумеренными, которые даже назвали вакханалией, из бога творческого экстаза. Вот. Поэтому, значит, мы запомним, что есть мифы истинные, как отображение действительности, есть искажения мифов со временем, с переводами, там, с толкованиями и так далее, которые затемняли мифы настолько, что они порой в свою противоположность превращались. И есть имитация мифологии, которая создается вот как раз этим обывательским мифотворчеством, и которая и есть все эти небылицы, и вымысел и так далее. Дальше. Какие знания сохранялись в мифах? О чем мифы рассказывали? Это, конечно, знания о мироздании, о Земле, о космосе, о человеке, о происхождении человека, о смысле жизни человеческой. Это, конечно же, знания о великих учителях, о великих обликах. Это знания о героях, о подвижниках, о святых, об их подвигах, о деяниях. Это рассказы об исторических событиях, но не всех, а тех, которые имели особое значение для эволюции. Это, конечно, все вместе с поучениями и назиданиями человечеству. Теперь немножко подробнее посмотрим на то, о чем рассказывают мифы. И с примерами. Вот всем известны космогонические мифы, да, такое понятие. Значительная часть мифов рассказывает о мироздании, о мироустройстве. И Николай Константинович иногда приводит примеры легенд и мифов, которые очень похожи, но взросли они в разных концах света, в разных народах. Вот. И если миф — это отображение действительности, то понятно, конечно, почему они похожи, хотя из разных концов света, потому что единый источник. И одновременно понятно, почему бывают очень непохожие, потому что искажения и затемнения произошли со временем. И вот такой пример, значит. У мордовских племен есть такое предание. Богиня Анге-Патой в гневе раздробила кремень о скалу. В блестящих искрах создались боги земли и воды, лесов и жилищ. Кончила дело свое Анге-Патой и бросила на земь кремень. Но и он стал богом, ведь она не отняла от кремня творящую силу. Это мордовские племена, предания. А вот это легенда Мексики. На небе мексиканском был некогда бог Цитлалтанак, звезда сияющая, и богиня Цитлалкуэ, она, что в рубахе звездной. Эта богиня родила странное существо, кремниевый нож. Другие их дети, пораженные этим странным порождением, сошвырнули его с неба. Кремниевый нож упал, разбился на мелкие кусочки, и среди искр возникли 1600 богов и богинь. Вот такие предания из разных концов света. Конечно, мифы — это рассказы о великих обликах. Рерих писал, что из глубокой древности, облеченные в мифы и легенды, доходят до нас великие облики. Великие облики — это образы учителей человечества. И мы знаем, да, как если собрать мифы и легенды разных народов, как много знаний там заложено о братстве, света. И каждый народ мира может что-то собрать в общую копилку. Вот. У каждого народа, у каждой религии есть легенды, мифы, которые рассказывают о великих обликах. А есть легенды, мифы, которые соединяют разные народы, соединяют разные религии, соединяют Восток и Запад, например. Вот, например, Николай Константинович часто рассказывает о легендах, о множестве легенд, которые существуют в Азии, о великом Иссе, то есть об Иисусе Христе. Существует в Азии обширная литература о нем, в источниках, принадлежащих разным народам и всем религиям. Буддисты, индуисты, мусульмане, все имеют много легенд об Иисусе Христе. Причем они все очень трепетно о нем говорят и с любовью. Его называют Великий Иса, Божественный, Величайший, Лучший сынов человеческих и так далее. Есть много как бы исторических повествований об Иисусе, когда он ходил по Азии до того момента, как он вышел на проповедь, известную в христианстве. Да? Есть легенды, которые в символической форме рассказывают об Иисусе. Вот, например, турфанская легенда, очень короткая. Божественный Иса в хождении своем повстречал большую голову. На пути лежит мертвая голова великанская. И подумал Иса, от большого человека голова сия великая. И задумал Иса дело доброе — воскресить великую голову. И покрылась голова кожей, и наполнились очи, а и выросло тело, и побежала кровь, и наполнилось сердце. И восстал богатырь-великан, и поклонился он Иссе за воскресение, для подвигов во спасение всего человечества. И еще хочу зачитать один абзац Рериха рассказывал неоднократно о том, что на Востоке очень много легенд о царе Соломоне, о Сулеймане, как его называют. Тоже это очень почитаемый великий облик. И вот здесь Николай Константинович в одном абзаце как бы дал панораму множества легенд, существующих на Востоке о Соломоне. Я немного прочитаю. «До сих пор по просторам Азии летает царь Соломон на своем чудесном летательном приборе. Многие горы Азии увенчаны или развалинами, или камнем с отпечатками ступни великого царя, или отпечатками колен его, следами длительной молитвы. Это все так называемые троны Соломона. Великий царь прилетал на эти горы молиться. На эти высоты он уходил от тяга царствия для возношения духа. Горы Соломона, тайники сокровищ Соломона, премудрость Соломона, таинственная власть перстня Соломона, Соломонова печать с познанием света и тьмы. Кому же другому столько удивления и почтения принесла Азия? Но не заоблачный владыка царь Соломон, он сходит к народу и, подобно другим владыкам Востока, изменив платье, мешается в толпах, чтобы знать все тайны жизни. Свой перстень с чудесным камнем, в котором была заложена основа мира, царь Соломон оставляет на хранение жене своей, царевне Египта. Но хитер и искусен египетский жрец, прибывший с царевной. Он меняет голос и облик, и под видом царя владевает перстнем, а сам владыка обречен на долгие годы скитания, пока снова истина не восстановлена. Так все необыкновенное и необычайное связывает народы Востока с царем Соломоном. Он восходил на горы, он спускался под землю, он встречал царей и исчезал в народных толпах». Это из статьи «Царь Соломон». И тут, когда мы говорим о великих обликах, нужно сказать еще об одном важном моменте. О том, как в мифах и легендах понимается слово «бог». Обычно боги, конечно, это великие учителя, да? Но не всегда и не обязательно. Дело в том, что под словом «боги» или «бог» в мифах, легендах, сказаниях может пониматься разное. Это могут быть вселенские силы какие-то, высочайшие вселенские космические силы, олицетворенные в ком-то, да, и названные «бог». Это могут быть, да, великие учителя. Это могут быть стихийные силы Земли, которые тоже названы «бог». Это могут быть даже стихийные духи, причем это может быть даже какой-то мелкий дух, и даже злобный, которого назвали «бог». Тут, наверное, переводы виной, конечно. Вот. Более того, даже под одним именем в мифах может пониматься разное. То есть в одну, возьмем один миф, там под определенным именем вселенский разум, в другом мифе это верховный главный бог на Земле, в третьем мифе это воплощенный в земном теле великий учитель, например. Например, если взять ту же Элладу, да, Зевс, всем известный. В одном пласте мифов, когда мы читаем о Зевсе, там имеется в виду единое божество, вселенское, которое проникает собой всю Вселенную. Да. В другом пласте мифов Зевс – это мировой огонь. В третий миф возьмем Зевс, это высший бог на земле, олимпийский бог. Возьмем еще один миф, там Зевс – это стихийные силы на земле, бог грозы и молнии, да? Вот. Есть еще более малые ипостаси Зевса, о которых в некоторых мифах сказано. Существует, например, Зевс ограды, Зевс градодержец, Зевс гостеприимец, и другие, то есть покровительствующие какой-то части человеческой жизни. В одних мифах Зевс олицетворяет собой судьбу, он правит, как бы, судьба подвластна ему. В других мифах Зевс также подвластен судьбе, как каждый человек обычно. То есть нужно всегда различать как бы уровень бытия, о котором говорится в данном мифе или легенде. Дальше. Мифы – это, конечно, рассказы о героях. Николай Константинович так и писал, что мифы, легенды, саги – это рассказы о героях, о чудесных строителях, о творцах добра и славы. Саги знают и лебедей белокрылых, и быстрых кречетов, и отважных орлов. Ученые разъясняют, что миф есть отображение действительности. Мифы говорят об истинных, жизненных героях, совершавших свои подвиги здесь, на земле. И Николай Константинович с радостью рассказывал, что наконец-то мифы начинают серьезно изучать легенды, что делаются археологические открытия на основе изучения мифов, и что многие ученые начинают доказывать, что герои так называемых легенд были существовавшими людьми, героическими деятелями, как он пишет, дела которых, выходя за пределы общечеловеческого разумения, сплетались в чудесные, вдохновляющие легенды. Но всем известно, как много героев сохранили древние мифы и легенды. Русские сказки или былины, там они только о героях, о каких-то их деяниях, на общее благо причем. В античном мире там вообще культ героев на государственном уровне, праздники государственные, посвященные каким-то героям, жертвоприношения там и так далее. Рерих упоминал монгольский героический эпос. Вообще Восток весь насыщен героями, вообще каждый народ. Николай Константинович писал: «Разве легенды не есть гирлянда лучших цветов? О малом, о незначительном и жалком человечество не слагает легенд. Часто даже в кажущихся отрицательных мифах заключено уважение к потенциалу внутренней мощи. И жизнь уныла без героя», — говорил Рерих в другом месте. И действительно, знаменательно то, что мифы и легенды, они все более находят подтверждение своей истинности. Вот, например, Николай Константинович упоминает в разных местах много всяких примеров жизненных о том, как что-то, как бы, как раньше считалось мифическое, полностью несуществующее, вдруг оказывается, что оно действительно существовало. Например, даже в деталях. Вот всем известно множество легенд о единорогах. Это считается мифическое существо. Однако Рерих рассказывает, что однажды он показал одному тибетцу изображение геральдического единорога. И тот посмотрел и сказал, что я знаю это животное, это единорога антилопа, она обитает в горах Тибета. И даже было предложено изловить один экземпляр. Вот. Либо жар-цвет, да, цветок русских сказок. Рерих пишет: «Еще один поворот к легенде. Около Фалюта на путях Канченджанги растет драгоценное растение – черный аконит. Цветок его светится ночью, по этому свету и отыскивают это редкое растение. Легенда русского жар-цвета, волшебного цветка исполнения всех желаний – ведет не к предрассудку, а в тот же родник, где скрыто еще так многое». Еще один пример расскажу. Опять же, у Николая Константиновича. Он рассказывает, что если вы понаблюдаете за жизнью североамериканских индейцев, если вы понаблюдаете за их песнями, за их ритуальными танцами, если вы посмотрите на их одежды, узоры, там, образ жизни, украшения жилищ и так далее, то вам может показаться, что все это вы уже где-то видели. И вы вспомните, что оказывается практически то же самое можно увидеть в Западной России, в Сибири, если вам знакомы те места. И он пишет, что так одно это зримое свидетельство укрепляет древнюю легенду о том, что несколько северных индейских племен мигрировало из Сибири на Аляску, и становится понятным, что легенда эта настолько реальна и очевидна, что ничего не скажешь против, особенно когда видишь этих коренных жителей страны. Ну вот это лишь некоторые примеры, да, которые указаны у Николая Константиновича. А вообще вот подумалось, что было бы очень интересно, если бы кто-то сегодня взял на себя такой труд и исследовал бы этот вопрос, сколько знания получено было человечеством в результате изучения мифов и легенд. Наверное, грандиозная картина бы получилась. Значит, мы выше сказали, да, что источник мифологии – это мудрость учителей. Но существует и другая точка зрения. А именно, что мифология – это есть такая невежественная попытка первобытного человечества описать мир, описать там природные явления какие-то, которые его пугают, да? То есть, что источник мифологии – это человеческое невежество. И говорится, да, что вот когда первобытные люди хотели описать мир, да, когда они придумали вот это все, не имея никаких знаний, это называлось мифологическое сознание, мифологическое мировоззрение. А потом, когда человечество развивалось, это мифологическое мировоззрение сменилось религиозным мировоззрением. Соответственно, все, что мы читаем в мифах и легендах, это все вымысел. Вот. И Рерих действительно, он даже упоминал о том, что некий французский ученый по имени Синар пытался доказать, что Гаутама Будда никогда не существовал. Его не было на Земле, такого человека. Что это только лишь миф, солнечный миф, это символ. А человека такого не было. Многие пытались доказать, что не существовал Иисус Христос. Тоже, что это только миф или символ. Но, к счастью, существует очень много доказательств их реального существования, которые не может проигнорировать никто. И по этому поводу Николай Константинович пишет: «В этой борьбе между познающими и отрицающими так ясна граница, разделяющая всю мировую психологию. При этом чрезвычайно поучительно наблюдать, насколько все отрицатели со временем оказываются побежденными. Те же, кто защищал героизм, истину, великую реальность, они находят оправдание в самой действительности. Тот, кто истинно понимал героев и мифы, и кто временно считался мечтателем, оказывался величайшим реалистом, тогда как скептик-отрицатель по справедливости занял место мечтателя, в кавычках, поверившего или клевете, или извращенному источнику. Так медленно, но верно оборачивается колесо эволюции, неся с собой восстановление забытой правды». И в заключение хочется сказать вот что. Мы рассматриваем же религиозные аспекты культуры, поэтому и свяжем теперь мифологию с религией, подчеркнув как раз вот эту мысль, что религиозное мировоззрение не произошло от мифологического мировоззрения. И мифология не существовала никогда отдельно от религии, а религия отдельно от мифологии. И что религиозное мировоззрение было всегда, а мифология — это есть часть религии. Рерих писал: «Знание преображается в легендах. Сколько забытых истин сокрыто в древних символах. Они могут быть оживлены опять, если мы будем изучать их самоотверженно». Поэтому хочется пожелать вместе с Николаем Константиновичем тем, кто будет изучать древние знания, именно самоотверженности и устремления к истине. Спасибо.